Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Вайтман.
Здравствуйте.
Закон такой. «И взяток не принимай, ибо взятка ослепляет зрячих и извращает слова правых».
Но...
Так прямо
это круто. Можно сказать сегодня всем, начиная там, ну не знаю от кого, от какого-то там полотера и кончая...
Президентов страны, глав правительств
всех,
и так далее,
всех.
И самых-самых до самого низа. Да. Так прямо, ну слово под словом «взятка» здесь явно подразумевается
ну,
что-то
естественно,
другое.
Естественно, что когда эгоизм, тебя соблазняет.
Не принимай этого соблазнения, да? Не живи в этом соблазнении.
Да. То есть любые наполнения своего эгоизма, это, в общем-то, взятка.
Взятка. То есть мы полные взяточники в этом мире, просто совершенно спокойно.
Абсолютно, абсолютно. Не взяточники, мы считаемся ворами.
Еще лучше, да. Мы воры.
Да.
Вы так нежно сказали, не взяточники, воры, но это еще покруче. То есть мы воры.
Да. Взяточник может быть тот, который получает то, что ему не положено, но он не берет силы у другого.
А, то есть...
а мы воры, мы просто крадем у другого, иногда силой. То есть мы уже тут и... Пираты или грабители, разбойники.
Не ощущая этого, да? Мы такие, как этот...
Нет, это считается у нас нормой поведения.
Нормой поведения.
Конечно.
То есть это законы. Законы этого мира, они все воровские, получается, правильно?
Абсолютно. Так весь мир построен на эгоизме.
Мы начали резко с вами говорить.
Эгоизм, он только так и работает.
Угу.
Мы же не говорим, что человек нашел там миллион долларов по дороге там, на улице и никому не вернул. Мы говорим о том, что мы сознательно... Идем, сознательно идем только на кражу. Мы наслаждаемся тем, что мы воруем.
Угу.
Дело же не только в том, что я получаю. Маем гнувимым таку.
Как это переводит?
Это ворованная вода слаще.
Слаще.
Да. Знаешь, как итальянская принцесса сидит на балконе, ест мороженое, в сиесту. Знойный день, она в тени, ест мороженое, и все такое. И она говорит, ах, если бы было это еще и немножко грешно.
Да, чтобы сластить.
Да, ты понимаешь, вот это очень правильная такая история. Что вот немножко добавить кражу.
Да.
Это подслащает для эгоизма, потому что именно это и является сладостью. Обычно это просто пища. Ну, мне хочется, я беру, положено, да. Но вот когда я это делаю специально, вопреки от других, вопреки остальным, забирая то, что принадлежит другому. Вот, если я возьму просто так, это вот немножко так вот выше других.
То есть маленький стресс такой сладкий. Да,
это я обязан почувствовать, что при этом в нем образуется пустота, во мне наполнение. Я этим приподнимаюсь относительно него. И эгоизм таким образом ощущает себя на подъеме.
Угу.
А если есть и у меня, есть и у других. Знаешь, как, ты помнишь, как говорил Райкин? Ты хоть какой-нибудь дефицит оставь, да. А то этот товаровед ходит по городу, как простой инженер.
Да, как простой инженер.
То есть что-то должно быть такое, чтобы чуть-чуть. Не потому, что чтобы будет инженера и товароведа. А вот надо вот это вот наслаждение
воровства,
да. Превосходство в чем-то. Оно должно быть.
Но все-таки
здесь... Самое большое превосходство, оно, конечно, в этом. Что я превосхожу умнее, мудрее, понимаю. Я как бы как большой над маленькими. Вот это вот в нашем пути это страшная штука. Здесь надо только любовь. Она может это исправить. Когда ты занимаешься ими, как маленькими детьми, они действительно меньше тебя, но ты обязан все отношение к ним выслать любовью.
Как отец, да?
Да. Вот. И тогда они становятся не маленькими, а больше тебя. Потому что ты зависишь от них. Потому что они становятся в твоих глазах важнее тебя. Как маленькие в глазах родителей.
То есть получается все-таки, что ощущение есть, что ты не то, что выше их, а что умнее их. Есть такое ощущение?
Неважно.
Не
важно. Но он командует твоим разумом.
Угу.
Понимаешь? Ты большой.
Да.
Сила, разум и все. А он
любовь
что-то кричит,
ударишь.
И ты его берешь на руки.
Угу.
Он показывает куда-то, и ты его туда несешь.
Угу.
То есть ты являешься его слугой.
И тут вот
этим ты компенсируешь.
Да. Это состояние учителя учеников тоже, да?
Конечно.
Такое.
Да. Ну, это...
И между товарищами это состояние может быть.
Да, конечно. Постоянно, потому что нет одинаковых. Постоянно должны держать вот этот баланс, компенсировать любовью любое возвышение.
Здесь, однако, говорится, взяток не принимай, ибо взятка ослепляет зрячих.
Да.
Извращает слова правых. То есть все-таки говорится о зрячих,
зрячих
и о правых.
Зрячих и правых, конечно.
Не говорится о...
Нет. Почему? Потому что в любом состоянии, на котором ты находишься, ты, допустим, исправил себя, ты стал вровень с остальными, ты раскрыл в связи с ними Творца и все прочее, и вдруг, бум, в тебе твой эгоизм на следующую ступень растет.
Вроде ты был по пути.
И он тебе предлагает взятку. Угу. Ты выше остальных, ты сильнее остальных, ты вот можешь так, ты так.
Ты зрячий.
Да. Вот. И ты должен понять, что вот это богатство и вот это зрение, то есть зрение и богатство, угу. Знаешь, наполнение сердца, эгоизма, угу. И наполнение разума, угу. Два вида наполнения есть у нас. Да? Тебе этот эгоизм сейчас дает, и это только для того, чтобы ты как бы приподнимаешься этим над обществом, и ты должен сразу же в этой мере, тебе дана возможность возлюбить ближнего. Тогда ты скомпенсируешь. Если ты не будешь принимать вот эту взятку, да, то тогда ты не будешь расти.
То есть ты должен ее принять.
У тебя расширились твои инструменты, угу. На богатство и на знания. Если ты не будешь с ними работать, куда же ты будешь расти, то ты обязан. Но зато теперь с помощью этого богатства, с помощью этого дополнительного знания, иди и люби их. То есть они для тебя сейчас самое главное, ты должен все это делать для них, как ради младенца своего.
То есть то, что дают человеку вот такой вот, ну, не знаю, прорыв в знании в этом, там он может массами управлять, не знаю что, он должен тут же вот это вот как-то
лечь. Это страшная работа, да.
Это страшная
работа. Это то, что царь Давид писал в своих псалмах. Да. Это вся его работа была в течение всей жизни.
Это его войны как раз.
Да.
Вот это то, что ему дают власть, и он любовью начинает.
Вот это называется царь иудейский.
Ой.
Понимаешь?
Ой.
То есть, на самом деле, в чем заключалось царство? Поэтому называется Малхут, Мелех. И Машех.
То есть он не наслаждался этим царством, то, что...
Это наслаждение.
Это есть наслаждение.
Но это выполнение своей миссии относительно всего народа. Немножко по-другому, чем любой другой,
да,
царь.
Да, совершенно, да. Там жизнь совсем другая.
Да, тут только про любовь. Царь – это самый любящий, иначе он не царь.
Ну, а как любить? Как любить? Ну, вот любовь – слово такое, хорошо, мы все время говорим об этом. Но вот как любить? Как вот, как вы сказали, перевесить вот это вот то, что дается человеку?
Это только лишь высший свет исправляет человека. Такое невозможно придумать никак.
Ну, почему-то же дается ему это
испытание. Вот в моих беседах, да. Которые я тут провожу, да. Особенно 4 последние беседы, это...
Имена любви.
196, 197...
197, 198, 199,
200, да. Вот эти, они все о любви. Может, они даже еще не закончились, мы еще будем говорить, потому что через это объяснение можно показать людям... действительно то, что желаемо им, то, что они хотят этого.
То есть у вас такое ощущение, что вот эти предыдущие беседы были как бы основанием к этим даже беседам?
Ну, мы потихоньку раскрываем. Да? Есть еще, впереди у меня еще... Я им не командую, я им не говорю, что делать. Совершенно. Хотя я бы делал бы другие темы, я молчу. Вот. Они выдумывают сами, вдруг о чем-то так, о чем-то сяк. Пускай.
Ну, везде зерна такие разбрасываются.
Четкие. Но есть еще темы, которые позволят нам выйти в массы. Но это одна из таких основных.
То есть возьмем, добавим к этому еще немножко практику, да? И такие семинары, и у нас будет полный комплект такой.
Да, практикум любви. Это то, что человеку хочется. Тут завязать можно и на секс, и на семью, и на детей, и на здоровье, и на все.
Что хотите.
Да, и на государственные отношения, на все, что есть. Любовь в таком общем смысле. Связь.
То есть это так или иначе свет, возвращающий к источнику,
конечно.
Да?
Только.
Только.
Мы никак не можем сами исправить себя и достичь какого-то...
И возлюбить.
Да нет, никакой
и
связи.
Компенсировать вот то, что тебе дается, вот эту власть... Ты сам не можешь, ты должен...
Я не могу себя...
Как царь Давид, плакать и просить.
Нет. Вот ты представь себе, вот я сейчас сижу, обычно человек, все во мне направлено в меня.
Да.
Ты видишь мое лицо, ты мое лицо не видишь. Мое лицо внутрь направлено. Я весь направлен внутрь. Как слышать себя, как видеть себя, как ощущать себя. Я внутри себя ощущаю все мироздание. Весь этот мир я ощущаю в себе. Мы изучаем это в части постижения мироздания. То есть я весь внутри, весь в себе. Любовью называется, когда я в состоянии, под воздействием высшего света, естественно, сам я не могу, когда я в состоянии вывернуть себя наизнанку, начинать выворачивать себя и ощущать при этом, как и когда я это могу сделать, когда то, что вне меня, ощущается мною более важным, чем то, что во мне. Это и есть раскрытие высшего мира. Вне меня, которое находится. Тогда человек вдруг обнаруживает, что есть вокруг него. И он видит не то, что сейчас видит. То, что сейчас видит, это на самом деле он видит в себе. А увидит высшее состояние. Такое возможно только под воздействием света.
Можно сказать, что разворот этого вектора и называется интегральным воспитанием.
Да, для этого
оно
существует.
Разворот вектора от себя, да, вне себя.
Вот поэтому мы...
И все равно это благодаря высшему свету происходит.
Да, да, да. Поэтому только мы это можем сделать.
Поэтому должна быть только попытка, а он доделывает все, да? Как бы.
Поэтому постепенно мы сейчас начинаем обучать своих учеников во всем мире. И постепенно-постепенно, я надеюсь, что они станут уже в этом профессионалами. Уже есть такие тут и там. Вот в Канаде уже открывается целый как бы институт маленький. В Москве, в Питере, в Киеве. То есть уже люди пробуют сделать это как неким таким профессиональным тренингом. Коучингом, я не знаю, как это назвать лучше, чтобы это было привычно для человеческого уха. Да. Я бы очень желал, чтобы все мои ученики перешли бы только на эту работу, чтобы она была бы для них и профессией, и тем заработком, так сказать, нормальным, который позволил бы им просто существовать. И все их свободное время, силы они бы могли бы отдавать именно исправлению.
Ну и люди себя чувствуют хорошо, которые под этим тренингом
находятся. Это немедленно, они с первого же занятия.
С первого занятия. Ну, будем возвращаться к этому еще. Все время, я думаю, будем возвращаться. Так, и следующий закон, который хотел бы рассмотреть. «И пришельца не притесняй. Вы же знаете душу пришельца, так как пришельцами были вы в стране египетской». Ну, такой известный закон.
Да, дело в том, что все возникающее в человеке, пришелец так называемый, ты его должен видеть как нечто новое, как зачаток, росток твоего следующего состояния. Откуда он пришелец?
Откуда?
Откуда он может быть? Это как ангел, посланец света,
да,
который постепенно-постепенно вырисовывает в тебе новый образ. Это и есть пришелец по сравнению с твоим старым. То есть возникновение нового образа в тебе, оно должно быть воспринято тобой правильно. Это постепенно. Сначала ты видишь в нем что-то далекое,
чужое,
и постепенно-постепенно начинаешь понимать, что это на самом деле и есть твое личное, собственное, следующее состояние, самое близкое.
То есть ты его не гонишь, этого пришельца, ты его принимаешь.
Здесь тут об этом и говорится, что не гнать,
не притеснять,
а постепенно-постепенно вовлекать его к себе, пока ты не станешь, наоборот, услуживать и приближаться сам к нему.
Ну, понятно, в принципе, пришельцами были вы в стране египетской. Это как бы...
Мы были в стране египетской пришельцами, имеется в виду, что точка в сердце начала обнаруживать себя как чужая в эгоизме. Эгоизм сначала ее вовлек в себя, это 7 лет тучных, и затем начал показывать свое властвование над ней. Это 7 дней тощих. До такого состояния, когда вынудил эту точку.
Довел ее.
Да, довел до того, что она, захватив все, что было в эгоизме, полезного для нее вырвалось из него. И это называется египетским исходом.
Все использовала, в принципе.
И смогла использовать это. То есть этот пришелец, он на самом деле самое важное в эгоизме.
Я начинаю нервничать. Знаете почему? Потому что часть законов я пропустил, а я смотрю уже, знаете, что мы... мне жалко.
Ну, какие
ну, вот,
там,
например.
Быстренько.
И нищего не поддерживай в тяжбе его.
То есть все должно быть по закону. Если он слабый, неважно, суд должен строиться, невзирая на лица.
Невзирая, что он нищий, да?
Нет.
То есть я не схожу из того, нищий надо ему дать.
Нет. Нищий имеется в виду, что нет у него сил для преодоления его состояния. Угу. Слабый. Угу. Я не должен склоняться к нему, потому что он слабый, иначе он останется слабым. Я должен вершить суд по тому состоянию, в котором находится он. Это имеется в виду правая линия, левая линия, какая из них слабая. И альтруизм у нас считается слабым против эгоизма, который считается сильным. Ты не должен склоняться в эту сторону. Во-первых, ты не можешь это сделать. Вот. Кроме того, ты не должен это сделать до тех пор, пока ты не возвысил эту слабую сторону до уровня, когда она тебе становится настолько важной, что они становятся равными между правой и левой линией, и тогда ты вершишь этот
суд. То есть вся задача возвысить это до уровня?
Да, да. То есть перекоса не может быть ни в одну сторону, ни в ту и ни в другую. Это не так, как в религии, в других или в каких-то делах. Мы правы, там, наше дело и так далее. Никаких. Никакой козаностра тут нет. Тут есть только лишь до тех пор, пока перед тобой не становится на равных весах, да, как у Фемиды, не находится на равных весах правая и левая линия, ты не можешь вершить суд. А как вершить суд, если они равны?
Ну,
кто же из них прав?
Да.
Никто. Бери их оба и поднимайся вверх. Только наверху, верхний треугольник, его,
там соединяется.
Да, его вершина, она соединяет.
А так все движение идет вот так.
Она соединяет их как две противоположности, которые могут соединиться только наверху, на следующей ступени. И в этом суд. То есть, когда ты четко решаешь, что здесь нет никакой возможности, они абсолютно равны. Я не вижу никакого предпочтения. Этому не может быть это без этого и это без этого. А что же может быть? Вот тогда и раскрывается необходимость подъема. А до этого это только слова, но не необходимость.
На следующей ступени то же самое происходит, да?
Абсолютно.
Вот
на всех
вот
ступенях
уравновешенная
механика одинаковая.
Не суди несправедливого бедняка в тяжбе его. Не суди несправедливого бедняка в тяжбе его. Не суди несправедливого. Я вот много раз читал, да я не могу, честно говоря. Не суди несправедливого бедняка в тяжбе его. Почему?
Он несправедлив.
Ну, бедняк
несправедлив. Хотя бедняк.
Да, хотя бедняк.
Чтобы не компенсировалось одно другим. С одной стороны, ты можешь сказать, он бедняк, даже если несправедлив.
Да,
ну,
да,
что сделаешь?
Да, да, да.
Или он несправедлив, конечно, но он бедняк.
Да.
Нет.
Нет.
Ни в коем случае.
В этом вся справедливость, да, чтобы не...
Ведь дело говорится не в бедняках. И не в том, как он несправедливый или справедливый. Дело говорится в том, что я смотрю таким образом на свои свойства. А не мне таким образом кажутся несправедлив, или беден, или слаб. Я вижу это. Я не вижу объективно, что на самом деле происходит. Нет объективного видения.
Да.
Я все вижу из своих свойств.
Да.
И поэтому ни в коем случае ты своим настоящим свойствам не можешь доверять. Если ты будешь, исходя из них, исходить, то ты никогда не поднимешься наверх. В тебе должен произойти анализ, когда ты дойдешь до состояния, что я на самом деле не имею возможности никакого суда вершить. А только лишь я, если подниму это к следующей ступени, к высшей, к Творцу, что называется. Поэтому здесь даются всевозможные вариации между правой и левой линией, и все они практически приводят к средней линии.
То есть это как мы говорим вот в интегральном воспитании, что мы не опускаемся до проблем человека, а мы поднимаем его до соединения.
Да.
Правильно? Вот это
да.
Именно вот
да,
об
да,
этом
да,
говорится.
Да,
да. И последнее, можно сказать. Сторонись неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю виноватого.
Ну, то же самое.
То есть это все из той же оперы.
Да, не сторонись неправды, и правды тоже сторонись. Потому что это все субъективные, ты понимаешь? Это все для того, чтобы вывести человека на правильный анализ. Поэтому нет тут правды, неправды, справедливого нет, бедный, богатый.
Снова поднимать.
Это все то, что тебе кажется. Ты должен поднять это к равновесию. Ты должен увидеть всех равными. Ты должен увидеть, что в таком случае ты не можешь никакой суд вершить, потому что решение всегда находится на ступень выше, на следующую ступень. Потому что та высшая ступень, она и определяет эту нишу, и поэтому задает себе все эти проблемы.
Поэтому подъем,
и является решением.
И является решением. Глава продолжается. Ну, законы мы закончили практически. Глава продолжается, ну, немножко, буквально чуть-чуть. «Вот я посылаю ангела перед тобой, чтобы хранить тебя в пути и привести тебя в то место, которое я приготовил. Бойся его и слушайся. Не прикословь ему, ибо он не простит ваших проступков, так как имя мое на нем. Если же слушаться будешь голоса его и сделать все, что я скажу, то стану врагом врагов твоих и буду теснить притеснителей твоих». Что это за ангел, который посылают перед тобой?
Сила. Развивающая тебя сила.
Чтобы хранить тебя в пути.
Это ангел, который может подталкивать сзади или увлекать движением вперед, но это сила, которая нас развивает. И сейчас тоже мы ведь развиваемся, человечество развивается, и вот эта развивающая нас сила, которая работает внутри нас, развиваемся мы все время, поколение от поколения и так далее, это называется ангел. Ангел, любая сила природы называется ангелом.
Что значит бояться его и слушаться?
То есть ты должен прислушиваться к силе своего развития, ты должен изучать вот эту вот историю всю, метаморфозы, которые все ты проходишь, все это должно тобою быть принято во внимание, чтобы понять, что ты не можешь идти против этого закона развития. Ты, наоборот, должен его изучать и ему соответствовать. Ты его не поломаешь, он поломает тебя.
Поэтому здесь дальше говорится, он не простит ваших проступков, так как имя мое на нем.
Конечно, мы видим, что происходит, когда мы не желаем слушаться природу, что получается в итоге.
То есть угроза это срабатывает,
ну,
да, если
конечно.
Ты не идешь за ним, за ангелом.
Вот мы были сейчас там в Красноярске.
Да.
Они плачут от того, что сделали с этим, с Енисеем. Из-за этой вот ГЭС Красноярской. Что рыба не может бьется об эту плотину, не может идти на нерест. И умирает, погибает, там вообще ничего не остается. Из всей экологии, там все.
Я думал, что там до сих пор сейчас.
Нет, ты это ничего не сделаешь, ты поставил перегородку. В Америке те же проблемы.
Да.
Там тоже, там, где строят гидроэлектростанции, там проблема. Ты нарушаешь течение таких огромных вообще природных сил. Ты при этом нарушаешь баланс такой огромный, экологический. То есть тут и неживая, и растительная, и животная природа. Все меняется.
И что здесь выход какой? Сломать электростанцию?
Сломать?
Да.
А что ты сделаешь? Ну, придумай какой-то обводной путь для рыбы. Но она же привыкла по этому месту идти. Она просто идет и бьется, так же, как олени. Вот эти вот нитки нефтепроводов.
Да.
Это же огромные
трубы. Они закрыли пути их, да?
Они закрыли пути оленям. И не могли как-то сделать так. А у них четкий свой путь. И там, я помню, раскладывали соль. Они не любят соль. Соль, там
чтобы
всякий корм.
По пути соли,
чтобы
да?
они пошли по другому пути. Нет. Они убиваются. Ты знаешь, идет там миллион голов.
Табун.
Да, они же убивают друг друга. Они задние напирают на передних, а те в трубу. В эту нефтяную.
Так и есть, да?
То есть да, вот да, 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 да. И все, и ничего нельзя сделать. Я не знаю, какие-то выходы там находят, я не знаю, но то есть мы не понимаем, что у природы есть такие жесткие законы, и это все, эти течения океанские, то, что мы делаем с ними, там наш мусор этот их изменяет, или нефтяные пятна и прочее, прочее.
То есть мы это... на пути природы все время стоим, мы все время становимся на пути
природы. А вот это вот экологическая вообще заповедь.
Вот это вот экологическая заповедь, ибо он не простит ваших проступков, так как имя мое на нем.
Да. Это... Интегральная природа, она... Ты не можешь ничего в ней сделать. Ты имеешь право получать от нее столько, сколько твое животное нуждается для того, чтобы держать себя на нормальном рациональном уровне. Все.
То есть вы говорите так, что принимающий вот эти вот решения, не знаю, принимающий вот эти решения построения электростанции, строительства, он должен брать в основу вот этот закон
экологическое
природы,
равновесие,
экологическое равновесие,
духовное равновесие.
Духовное равновесие,
да, это,
даже больше.
Экологическое того, это часть духовного равновесия.
И движение рыб, и полет птиц, и проход оленей. Все он должен
Если
быть.
Ты будешь относиться с любовью ко всему, у тебя автоматически получится правильное решение. автоматически. Ты не нарушишь ничего. А без любви к чему-то ты не имеешь права вообще действовать. Потому что всегда это обернется тебе в многократном падении.
То есть, как мы говорили, вот эти весы, если перевешивают в одну сторону только для людей, сразу начинается проблема со всей экологией.
И ты не можешь говорить, они бедные, я должен для них что-то решать.
Как мы говорили с вами.
Или там еще как-то. Ничего. Ты обязан только лишь видеть законы природы и соблюдать их на своем уровне. Сделать копию с неживой растительной и животной природы на природу человеческую, на духовную. И тогда ты в ней выстроишь свой высший мир.
Ну, думаю, на этом мы с вами закончим передачу. Это, по-моему, хорошая точка, дорогие друзья. Вот мы с вами поговорили о равновесии и сказали, что только это может решить все проблемы. Так что будьте с вами в следующих передачах. Мы все время будем говорить об этом, о гармонии, равновесии, как к ней прийти, как человек к ней приходит в себе и создает ее вокруг. Спасибо большое. До свидания. До свидания.